Глава 20. Гусь к вашим услугам. Бывший секретный полигон, а нынче фабрика детских игрушек «Малютка Супер», представляла собой низкое здание размером с футбольное поле под плоской бетонной крышей, на которую еще много лет назад была насыпана земля, высажены елки и березки. Но ни елки, ни березки не пожелали жить и расти на этой крыше. Видно, изнутри просачивались какие-то вредные испарения. Поэтому крыша была покрыта сухими сучьями и палками. А если на нее посмотреть сверху, то маскировка не получалась. Сухой мертвый квадрат был виден даже из космоса. И на секретных американских картах возле этого квадрата было написано: «Бывший испытательный полигон опасности не представляет». Вот так бывает, умные наблюдательные техники по горло, а фабрику детской игрушки разоблачить не сумели. Вокруг главного корпуса располагались разные строения и склады, но основная жизнь полигона происходила теперь под землей. По туннелям и переходам двигались тележки и вагонетки, по трубам и лоткам текли вредные жидкости, а по зеленым спецтрубам — мертвая вода, которая проходила сквозь приборы и емкости, накапливалась в особых керамических сосудах и стекалась к цистерне, из которой, когда ее накопится достаточно, она хлынет вниз, к подземному миру, чтобы его погубить. Но всего этого американцам увидеть не удалось. Впрочем, и в Москве, даже в тех организациях, которым положено все знать о мертвой и живой воде, представления не имели об изобретении академика Сидорова и замыслах фонда под руководством господина Г.Г. Полотенца. За последние дни Сева увидел немало удивительного и познакомился с необычными существами. Но меньше всего он ожидал новой встречи. А встреча случилась после того, как он проснулся, вымылся, похлебал горячего наваристого бульона и вышел в комнату, где его поджидал снежный человек.
«Ты готов?» — спросил он.
«Я как огурчик», — сказал Сева.
«Тогда отправляйся в полет».
«С Гарри Коллинзом?» — спросил Сева.
«Ты что, хочешь, чтобы тебя увидели все, кому это не положено? Ты можешь себе представить, что они подумают, если к полигону подлетит его самолетик?
«Значит, я полечу на птицерок?» — догадался Сева.
«Может, и красиво», — усмехнулся снежный человек. «Но подумай, если к ним подлетит птицерок, разве они не насторожатся и не подумают, что за птичка снижается к нам? Может, она принесла на загривке шпиона по имени Всеволод Савин?»
«Ну, хорошо, хорошо», — согласился Сева. «Ты прав. Но я не представляю, как туда добраться. У них же вокруг наверняка охрана поставлена».
«Ты абсолютно прав. И это значит, что тебе надо попасть туда самым обыкновенным способом, чтобы не вызвать никакого подозрения».
«Пешком, что ли?»
«Это у тебя займет месяца два», — усмехнулся снежный человек. «А у нас времени-то всего до вечера или до следующего утра».
«Ну скажите!»
Снежный человек хлопнул в ладоши. Кто-то толкнул дверь в комнату, она открылась, и в комнату вошел большой белый гусь. Он сделал несколько шагов и остановился, глядя на Севу.
«Знакомься», — сказал снежный человек. «Это гусь Мартин, известный сказочный герой. Ты наверняка читал».
«Путешествие Нильса с дикими гусями», — воскликнул Сева. Гусь наклонил голову.
Он был полон гордого достоинства. «Мы попросили уважаемого Мартина», — продолжал снежный человек, «отвезти тебя на фабрику игрушек. Надеюсь, никто не обратит на вас внимания. Сейчас разгар лета, и в тундре немало разных птиц».
«А мне эта идея нравится», — воскликнул Сева. Гусь опустил голову и шею на пол, чтобы Севе было удобнее взобраться. Кто-то предусмотрительно закрепил на шее гуся веревку, чтобы пассажиру держаться за нее, как за вожжи.
«Доверься Мартину. Он все знает и понимает», — сказал снежный человек.
Сева легонько похлопал ладонью по шее гуся. Он не был уверен, что гусь почувствовал хлопки, но гусь словно ждал эту команду и пошел из комнаты.
Сева поудобнее уселся на плечи гусю, а когда, выйдя наружу, гусь побежал по земле, разгоняясь, как тяжелый самолет, Сева наклонился вперед и прижался щекой к мягким гладким перьям. Гусь незаметно поднялся в воздух. От могучих крыльев, которые взмывали концами к небу и опускались вниз, чтобы оттолкнуться от воздуха, в Севу ударяла упругая стена ветра. Это было даже приятно, потому что кожа Севы все еще немного горела и соднила от укусов. Гусь летел невысоко над землей, и когда подлетел к гряде холмов, то совсем снизился. Сева понял, что гусь знает, куда лететь. Впрочем, чего удивляться? Это же не гусь с обычной фермы. Это знаменитый гусь, о котором написана великая книга. Интересно, Мартин умеет разговаривать? Или Сельма Лагерлёв все придумала? Вроде бы в сказке он был ворчуном. Сева решил попробовать проверить. Все равно делать нечего. «Простите!» — крикнул он. «Нам еще долго лететь?» Гусь ответил не сразу. И не так, как Сева ожидал.
«Тебе по-маленькому спуститься нужно!» — спросил он. «Ты говори честно, не стесняйся!»
«Нет, не в этом дело».
«Смотри, если в этом дело, то лучше признайся, а то один мальчик испугался, а сказать об этом не посмел. Вот все и кончилось. Я летел весь мокрый, а его пришлось сбросить на землю».
«С этой высоты?
А что делать?» «Где гарантия, что он не сделает так снова?»
Гусь замолчал, а Сева так и не понял, шутит он или всерьез когда-то скинул своего наездника. Но наверняка это был кто-то другой, не Нильс, потому что о Нильсе известно, что он благополучно возвратился домой.
Впереди показалась высокая ограда, колючая проволока, по углам территории стояли пулеметные вышки и на них неподвижные фигуры. «Роботы, — заметил гусь, — стреляют без предупреждения и без промаха». Он перелетел через проволоку и взял курс к задней стене главного корпуса. Опустился на редкую траву как раз между двух маховых кочек. «Я буду летать по соседству. Устану, пришлю кого-то еще из нашей стаи. Так что запомни вот эту палку, видишь, с белой тряпицей. Сюда возвращайся и никуда ни шагу, понял?»
«Спасибо», — ответил Сева.
«Справа от тебя задний вход в главное здание», — сказал гусь. «Люди и роботы там часто ходят. Постарайся проскользнуть так, чтобы тебя не заметили».
«Сможешь?»
«Постараюсь». Сева не обижался, что Мартин его учит. Гусь был его товарищем. Они вместе пошли в разведку, и задание у них общее. Гусь отошел в сторону. Он делал вид, что щиплет травку. Сева остался один. Он стоял между двух кочек и смотрел вслед Мартину, пока тот не исчез из глаз. Тогда Сева направился ко входу в полигон. Он шел вдоль бетонной дорожки, старой, давно не чиненной, в трещинах и выбоинах. Через некоторые приходилось с разбега прыгать. Один раз на него чуть не наступил робот, но робот шел по делу и не обратил внимания на разведчика. Вот и дверь. К счастью, она была приоткрыта. Порой хорошо быть ростом с пальчик. Сева проскользнул внутрь здания фабрики. Он остановился. Надо было решить, где находится начальник этого полигона. Где они производят мертвую воду?